Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обнародовал доклад о ситуации в сфере защиты прав человека в России. По словам омбудсмена, в прошлом году к нему поступило 28 617 жалоб. Большинство из них, практически каждая вторая, касались нарушений прав человека, совершенных в процессе предварительного следствия, дознания, судопроизводства, вынесения приговоров и исполнения наказаний в виде лишения свободы. Причем последние вызывают особое беспокойство Владимира Лукина, чего стоит беспорядки, которые в прошлом году произошли сразу в нескольких российских исправительных учреждениях, в том числе и колониях для несовершеннолетних. По мнению омбудсмена, эта ситуация должна быть разрешена не без участия законодателей.
Должен быть принят закон, о чем я твержу уже 3 или 4 года, о контроле общественных организаций над пенитенциарной системой, над системами, значит, отбывания наказания. Если это будет принято, то тогда такие вещи, которые приводят к бунтам в колониях, приводят к беспорядкам, они будут фиксироваться заранее. Люди будут держать руку на пульсе в большей мере. Поэтому надо такой закон принять. Между тем он лежит в Думе уже 4 года и не принимают. Это неправильно. Более того, я считаю, что это безобразие. И, кстати, неуважение к президенту, который в течение нескольких раз говорил, что этот закон надо принять как можно быстрее.
Заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин в интервью «Радио Свобода». И сегодня вместе с гостями в студии мы попытаемся разобраться в том, почему же российские законодатели медлят с принятием специального закона, позволяющего установить общественный контроль над исправительными учреждениями. Нужен ли такой контроль? Как обстоят дела с защитой прав заключенных в России? И нужно ли вообще защищать их права? В студии «Радио Свобода» заместитель председателя правления фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев и руководитель юридического отдела фонда Валерий Шухардин. Для начала я прошу, Лев Александрович, расскажите, пожалуйста, немножко о фонде, потому что у обывателей возникает вполне резонный вопрос. Чего это вы вдруг взялись заниматься защитой прав заключенных? Ведь многие считают их отбросами общества, людьми, которые вообще не достойны никакого сочувствия. О каких правах можно говорить, если там сидят убийцы, воры и грабители?
Кроме того, как зампредседателя правления фонда защиты прав заключенных, я руковожу крупнейшим правозащитным движением в России, движением за права человека. И вот в это движение обращаются люди по всем вопросам. Социальным, экономическим, жилищным, так сказать. Ну, по любому поводу нарушения их прав. И вот получилось так, что в последнее время, вот я думаю, так, лет 8, скажем так, совпадающие с правлением Владимира Владимировича Путина, количество жалоб заключенных резко-резко стало увеличиваться. Поэтому были вынуждены, объединив усилия нескольких организаций, вот создать такой специальный фонд защиты отдельно прав заключенных. Потому что количество жалоб превышает, я бы сказал, вот в самом движении за права человека больше всего жалоб сейчас от заключенных.
Ну, конечно, значит, а чего это там еще делать-то?
Нет, ну, да.
Надо же как-то время коротать.
Я
вот понимаю, сидят,
да,
и жалуются.
Ну, я должен сказать, что раньше не жалуются. Более того, не просто жалуются, но еще и бунты появились, понимаете, да? Поэтому первое. Второе, я хотел сказать следующее. Почему мы создали фонд? Теперь второе. В России около 1 000 000 заключенных. И мы, это сказать так, что отбросы общества, это каждый сотый россиянин, это было бы немножко как бы опасно даже для общества сказать. Вот каждый сотый, да, это отброс. А если взять родственников, да, их, то, в общем-то, это значительная часть населения. Более того, где-то я читал такую статистику, что каждый четвертый мужчина, вот если брать, определять к концу жизни этого мужчины, да, такую статистику вести, был в лагере или сидел в следственном изоляторе. Каждый четвертый мужчина. Поэтому эта проблема уже становится не только какой-то маргинальной категории жителей, а вообще проблема общества. Вот как эти заключенные там сидят, выходят ли они оттуда исправлены, например. Представьте, 1 000 000 человек. Если они выйдут оттуда более озлобленные, да, и готовы совершать заново эти преступления, рецидив действительно очень большой сейчас, больше 50%, то тогда это тоже проблема общества, например. Или там свирепствует туберкулез сейчас. И фактически там эпидемиологическое состояние, ну, эпидемия туберкулеза, она, ну, в самой системе исполнения наказания. В России нет пока эпидемии, а там есть. И люди выходят больные открытым туберкулезом. Там работают сотрудники, которые заражаются туберкулезом. Вторая проблема. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, это проблема общества целиком. И третье, конечно, а почему так много там сидит? Это
просто уже... так ведь не сажают.
Да, но я хочу сказать, что это тоже проблема, потому что, например, мы вторые. Вот мы, так сказать, Соединенные Штаты вот так в большинстве населения не любим, да, но мы рядом с ними там. Вот по количеству заключенных на душу населения, скажем так, да, на 100 тысяч обычно считают, мы вторые. На первом месте американцы, на втором мы.
Россия.
Россия, на втором Россия. А, и сажают уже не с тем исполнением наказания, а суды. То есть это другая проблема, но тем не менее, мы действительно как бы вырываемся, так сказать, по количеству заключенных по отношению к другим странам, например, к европейским. Я думаю, там разница в разы, там в 4-5 раз. И там меньше сидят, чем у нас.
Но вообще удивительно, что вы говорите о том, что за последние 8 лет число жалоб от заключенных возросло. Может быть, просто изменилась тематика этих жалоб, поскольку вот уж 8 лет назад совершенно точно ситуация в колониях и следственных изоляторах с точки зрения содержания заключенных была просто катастрофическая. И сейчас уже в смысле условий жизни стало гораздо лучше, насколько я понимаю. Потому что вот таких историй, когда в одной камере, рассчитанной на 12 человек, сидит 56, уже, пожалуй, и нет. Я права, Валерий, в этом смысле?
Ну, я думаю, что все-таки встречаются еще случаи переполнения достаточно часто и камер содержания, и самих исправительных колоний.
Но в целом ситуация, с вашей точки зрения, изменилась ли?
Ситуация изменилась в лучшую сторону именно по условиям содержания, скажем, по бытовым условиям содержания. Вот, только в этой части, не более того. Вот, но все равно, говорю, сейчас вот в связи со многими, скажем так, действиями нашей судебной системы, скажем так, с решениями, там, проблемами в судебной системе именно по отношению по делам, скажем так, заключенных, в частности, по вопросам об условно-досрочном освобождении, вот, когда суды у нас практически перестают удовлетворять ходатайства самих исправительных учреждений об условно-досрочном освобождении заключенных, то колонии также начинают переполняться.
А чем это можно объяснить?
Подождите, я все-таки продолжу немножко ответ. Нефтяные деньги, которые пришли в Россию, они в том числе каким-то рычагом пошли в систему исполнения наказания. Там они, может быть, ополовинились, как всегда, потому что коррупция, кстати, там дикая коррупция. Но все равно дошло, что до заключенных и построены даже европейского, по европейскому стандарту некоторые СИЗО, так сказать, и некоторые колонии. Но одновременно произошло ужесточение режима содержания под стражей. И именно это приводит к многочисленным жалобам. Появились так называемые, вот по нашей классификации, пыточные колонии. Собственно, они...
И следственные изоляторы в том числе.
Да, и следственные изоляторы.
В частности, саратовский следственный изолятор, это я прерву. Вот именно там очень хорошие бытовые условия, но очень жесткое действие самой администрации. Потому что невыполнение каких-то требований, скажем так, по отбою или не сидеть на спальном месте карается физическим...
Физическая расправа.
Да. Вот, так вот, вот поэтому что мы называем пытками? Давайте договоримся. Пытками мы называем вот то, что вы сказали, вот когда переполнены, это тоже пытки вообще по классификации. Но для нас главное, это, конечно, физическое насилие, коллективное наказание. Значит, когда один заключен, может, что-то и сделал, а наказывается весь барак, допустим, там, вся колония, и причем наказывается не в рамках закона, а просто избивается. Да? И убийство. И убийства мы тоже знаем, что не расследуются и всячески прячутся. Вот такие факты все больше и больше.
Становится
по нарастающей. Все больше и больше. Причем это привело к тому, что если до прошлого года бунты были большая редкость, все-таки бунт это, как бы, так сказать, совершенно чрезвычайная ситуация, и акции протеста носили мирный характер. Что такое акция протеста мирная? Это голодовка коллективная. Или коллективное членовредительство, вот такая традиционная, как бы, система исполнения наказания, то режут все вены, там наносят какие-то другие вещи, и вплоть до того, что 700 человек недавно порезалось, может быть, вы знаете, можем поговорить отдельно. Это был, вот сейчас, в феврале, 700 человек порезали себе вены в одной из колоний. Но в прошлом году все произошло несколько бунтов. И мы предупреждали, что если система исполнения не станет прозрачной, если там не будут посещать правозащитники, что говорит вот Лукин, да, и если не появится этот закон, то ситуация будет напрягаться и будет все больше и больше бунтов. Наши предсказания, к сожалению, исполняются.
Но вообще это удивительно, поскольку все же рассчитывали, в том числе и правозащитники, на то, что когда система исполнения наказания из ведения Министерства внутренних дел перейдет в ведение Минюста, ситуация должна улучшиться, потому что Минюст считается менее кровожадным ведомством, не таким заинтересованным в... наказаниях тех людей, которые попали вдруг в его учреждение. Почему же тогда ситуация ухудшается?
Это очень правильный и очень профессиональный вопрос, я хочу сказать. Может быть, первоначально, когда это произошло, это давало надежды, и какие-то положительные изменения происходили. При Минюсте был создан общественный совет, который возглавил известный правозащитник Борщев Валерий, и там вошли мои коллеги многие, так сказать, в этот, даже я на одном совещании там присутствовал однажды, вот. И была договоренность, что даже начали писать планы о том, как мы будем сотрудничать, как будем посещать и так далее и тому подобное. Но проблема заключается в том, что Юрий Иванович Калинин, который возглавил систему исполнения наказаний, возглавляет уже почти 20 лет, там 15 или 17 лет он возглавляет, он тут же стал бороться за свою самостоятельность и стал вырываться из вот, благотворных, так сказать, объятий Минюста. И чем дальше, тем больше. И чем дальше он отрывался от Минюста, тем больше там более репрессивной становилась система исполнения наказания. И так сказать, все эти общественные советы были забыты, и сейчас в общественном совете нет ни одного правозащитника. Он переформирован и никого никуда не пускает. Но здесь я должен сказать одну очень важную вещь, чтобы, так сказать, неправильное понимание было у слушателей. Дело в том, что в России реально существует две системы исполнения наказания. Вот. И причем они практически не пересекаются, как бы серой зоны почти нет. Всего у нас мест содержания под стражей около 800, там колоний, естественных изоляторов. Так вот, это все прямо определяется регионом. Вот в некоторых регионах система нормальная более-менее. То есть, вот, ну, скажем так, там, может, социальные, трудовые права там нарушаются, там, или вот, медицина, но там не пытают, не избивают, нет коллективных наказаний. Ну, например, Краснодарский край могу назвать. Вроде Тамбовская область.
Курорт.
Да, да, Тамбовская область там, ну и так далее и тому подобное. И причем я надеюсь, что это большинство пока, надеюсь, потому что сотни. И там есть правозащитники, они приглашены в общественные советы, в региональные ГУФСИНы, они посещают колонии, и благодаря этой прозрачности, так сказать, и взаимодействию правозащитников с руководством региональным, там ситуация более-менее нормальная. И то, что мы хотим, чтобы это было на федеральном уровне. Но, с другой стороны, есть такие регионы, как Мордовия, прежде всего, да, потом Удмуртия, Нижегородская область, Саратовская,
Омская. Регионы с традициями, да, так да, называемые.
Владимир, Саратовская область, Волгоградская область.
Вы знаете, не без Омская область. Традиции. Да.
Они уже становятся такими сейчас. Они меняются на глазах, скажем так.
Вот, чем это обусловлено?
Сменой руководства, как правило. То есть уходят старые руководители, когда был один, и приходят к руководству в этих регионах новые, как бы, ставленники уже того же Калинина, скажем так, которые ведут его политику ужесточения режима содержания. Именно режима.
Вот это проблема. Понимаете как? С одной стороны, вы правильно сказали, что это как бы исторически, да. То есть вообще вот в Мордовии у нас больше всего пыточных колоний. У нас там, я не знаю, 4-5 там в нашем списке. И, конечно, это обусловлено в том числе исторической причиной, что там живут люди, которые с поколения в поколение охраняют зэков, это было еще в советское время, и понятно, как в советское время к зэкам относились, так, и передаются традиции. Поэтому стремление к тому, чтобы ужесточить, да, наказывать, считать любого заключенного быдлом, да, она существует как бы ментально. Но в 90-е годы с этим была возможность бороться, потому что система исполнения была прозрачной, хотя тот же Калинин был, но тем не менее Сергей Ковалев был официальным правозащитником, официально уполномоченным, Ельцин ему способствовал, так сказать, и поэтому в любую колонию можно было поехать, во всяком случае. Вот Валерий Абрамкин, замечательный правозащитник, он в то время этим много занимался, и он мог поехать в любую колонию и разобраться в той ситуации, которая там происходит. И Борщев тоже в то время этим занимался. И поэтому снизу, вот это вот стремление снизу как бы ужесточить, оно как бы пресекалось. Но после 2000 года, видимо, Юрий Иванович Калинин, видимо, я подчеркиваю, чтобы суда мне не было, он почувствовал, что новые веяния какие-то есть, и он решил, так сказать, соответствовать собственной, видимо, опять-таки, действовать тоже собственной ментальностью, понимаете. Если в 90-е годы он подчинялся гуманизации, скажем так, или требованиям гуманизации, то сейчас стремление сверху и снизу совпало, да, и поэтому, вот как правильно сказал Валерий, мы наблюдаем, что если раньше эта колония пока не была в разряде пыточных, меняется новая руководитель, она становится пыточной. И эта тенденция, вот мы сейчас с ней боремся, и я надеюсь, что Лукин тоже сейчас начинает вместе с нами бороться.
Корреспондент Радио Свобода Вятки Екатерина Лушникова сообщает о массовых нарушениях прав заключенных, отмеченных в лагерях и тюрьмах Кировской области. Однако об этом, по словам нашего корреспондента, ничего не знают в официальных правозащитных структурах, вот в этих советах, которые созданы, или специальных отделах, которые созданы при управлении исполнения наказаний региональному. Большинство жалоб заключенных, оказывается, просто не доходит до адресата или остаются без ответа. То есть чиновники, уполномоченные следить за защитой прав, просто не знают о том, что права нарушаются. У них нету никаких свидетельств, это подтверждающих. Я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Екатерины Лушниковой и потом продолжим разговор.
Три следственных изолятора и 24 колонии различного типа входят сейчас в систему исполнения наказаний по Кировской области. Это учреждение, можно сказать, с традициями. Еще в царские времена на Вятку ссылали неугодных и инакомыслящих. При Сталине сюда пошли этапы в десятки тысяч человек. Сейчас в бывшем Ветлаге содержится около 15 тысяч заключенных. В одной из кировских колоний отбывает наказание заключенный Алексей. Интервью с ним записано по сотовому телефону непосредственно. Непосредственно из мест заключения.
На территории Кировской области, а конкретно номера зон ФГУ и К3, это поселок Рудничный, Омутнинский район Кировской области, и К6, имеет место быть того, что на эти зоны свозятся люди, которые пытаются отстоять свои права, то есть права, например, по нормам питания, по человеческому обращению и так далее. И К6 является образцово-показательной зоной. На самом деле она существует как карательный орган для того, чтобы ломать людей. Применяются меры такого воздействия, как окунание, например, лицом в фекальные отходы, испражнения на человека. И он после этого, как человек, уже себя ощущать не может. Это не исправление, это ломание полностью человеческого достоинства.
Год назад освободился из мест заключения кировчанин Константин. Наказание он отбывал в той самой исправительно-трудовой колонии номер 6.
Посадили воронок, поехали на шестерку, туда привезли, заходят пьяно. Вот на ходу начали бить. Берешь сумки, бежишь, бьют, забивают, пинают, заставляют писать заявление в СДП. Я отказался. Меня завели в комнату, я сидел на каком-то деревянном. СДП это, как можно сказать, секция дисциплины и порядки. Связывали руки, ноги, кляп, пихали. Дальше мне дали 15 суток карцера. Потом я хотел заколотить гвоздь, порезаться. Заметили, мне еще дали 14 суток. Потом меня посадили, я обскрылся. Потом началось самое страшное. Я вошел в кому. Я по себе ходил, я не знал, как меня зовут. Я не мог глотать даже, я не мог есть и вообще. Забили меня просто. У меня было одно желание вырваться оттуда, написать жалобу. Я писал жалобы, губернатор у нас был, комиссию писал, в Москву писал. Из Москвы до сих пор ничего нет.
Жалобы заключенных чаще всего остаются без ответа. И даже если в колонию приезжает специальная комиссия с проверкой, факт побоев или других издевательств доказать бывает очень трудно. Желающих дать показания против администрации, как правило, не находится. А если свидетелей нет, значит, не было и самого преступления. Сразу после отъезда комиссии заключенный, рискнувший пожаловаться, подвергается еще более жестоким унижениям. Об этом рассказал москвич Дмитрий. Сейчас он отбывает наказание в одной из кировских колоний. Недавно его мать, Татьяна Михайловна, получила от сына такое письмо.
Здравствуйте, мои мама и папа. Самое главное, чтобы вы были уже здоровы. Теперь, по сути дела, я имею в виду, чего творится в зоне со стороны администрации. Касаемо избиения, унижения, людского достоинства, это каждый день Божий. Из-за чего зэки скрывают себе вены, режут животы, горло и глотают гвозди и иголки. Вбивают себе межребер заостренные штыри, чтобы увезли на другую зону. С того момента, как я приехал сюда, кроме хлеба не ем ничего. На продоле избили 3 молодых парней за просто так. Сейчас могут и к нам в камеру зайти, дубинкой помахать по телу. Что по КТ бьют с утра до вечера. А бьют оперотдел, инспектора. И жалобы, которые пишут осужденные, из зоны никуда не уходят. Приходит опера и начинает избивать, ломая кости, ключицы, руки, чтобы забрали жалобы обратно. Если и приезжает какая-нибудь комиссия, то у них все хорошо. Все как и должно быть.
Никаких серьезных нарушений прав заключенных в Кировской области не наблюдается. Так считает помощник начальника управления по соблюдению прав человека при Кировском УИНе подполковник Кокорин.
Случаев нарушения, носящего такой массовый и как бы злостный характер в исправительных учреждениях нет. Да, есть где-то случаются случаи, может быть, с точки зрения вот прокуратуры, они сейчас проверяют регулярно, каждое учреждение ежемесячно. Есть факты отмен, значит, взысканий, наложенных на осужденных. И комиссия вот по правам человека при губернаторе Кировской области тоже, в принципе, оказывает довольно положительное влияние на обстановку в местах лишения свободы. Регулярно они посещают наши учреждения, проводят прием по личным вопросам. Мы ничего не скрываем, они посещают любое помещение в наших исправительных учреждениях, любой отряд, ШИЗО, там, штрафные изоляторы, где содержатся нарушители, отряды строгих условий содержания.
А вот правозащитники, не принадлежащие к официальным структурам, испытывают значительные затруднения с посещением мест заключения и защитой прав заключенных в целом, рассказывает защитник Татьяна Бажина.
Что касается работы правозащитника, то есть лица, не состоящего в коллегии адвокатов, то тут имеются трудности и сложности. Во-первых, поскольку от заключенного должна быть передана доверенность, заверенная начальником колонии, с этим бывают проблемы. Во-первых, письма, я не знаю, по какой причине могут идти месяц, а, допустим, оказывать юридическую помощь нужно в течение недели. Кроме того, предоставлено очень хорошее право на телефонные переговоры, в том числе и с защитником. Но как это право реально реализуется? Заказываешь переговоры, осужденного или заключенного не приводят, причину не объясняют. Таким образом, это право оказывается нарушено. То есть механизм реализации права, он не работает. Потому что при точном, неукоснительном соблюдении вот того законодательства, которое сейчас есть, созданы нормальные условия для отбывания наказания. Другой вопрос, как применяются эти законы?
Но законы, как это часто бывает в российской практике, применяются лишь на бумаге. В частности, в Кировской области неизвестно еще ни одного случая, когда заключенному удалось бы доказать факт избиений в суде и привлечь к уголовной ответственности сотрудников тюремной администрации. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной заместитель председателя правления Фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев и руководитель юридического отдела фонда Валерий Шухардин. Сегодня мы говорим о ситуации с защитой прав заключенных в Российской Федерации. Нужно ли что-то менять и каким образом это нужно менять? И вообще, что может сделать в настоящий момент и гражданское общество, и представители властных структур? Вот об этом и во всем мы поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате покушения ранен глава администрации села Перекей. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Дербентское РОВД, в ночь на субботу неизвестным бросили ручную гранату во двор дома, где он проживает. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Союз журналистов России призвал власти провести расследование убийств корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева и главы гостелерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова. В Забайкалье продолжаются поиски двух детей, пропавших в минувшее воскресенье в Карымском районе. Губернатор края распорядился выделить вертолет для поисковых работ и обещал награду в 500 000 рублей за достоверную информацию о местонахождении мальчиков. Парламент Грузии может принять ответные шаги в связи с заявлением Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. В принятом в пятницу заявлении Госдумы говорится, что стремление Грузии вступить в НАТО препятствует объединению живущих в стране народов. В Москве в пятницу вечером убита гражданка Таджикистана. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями найдено во дворе дома на Фестивальной улице. В преддверии досрочных выборов мэра Киева по результатам опросов общественного мнения лидируют депутат горсовета боксер Виталий Кличко и нынешний глава города Леонид Черновецкий. На Тайване сегодня избирают президента. Считается, что наилучшие шансы на победу имеет лидер оппозиционного Гоминьдана Ма Индзю. На юге Ливана в лагере палестинских беженцев вспыхнули беспорядки. Один человек убит, четверо ранены.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель председателя правления фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев и руководитель юридического отдела этого фонда Валерий Шухардин. Тема сегодняшней передачи – проблема с защитой прав заключенных в Российской Федерации. Вместе с гостями в студии мы пытаемся разобраться в том, почему же российские законодатели медлят с принятием специального закона, позволяющего установить общественные контроль над исправительными учреждениями. Нужен ли такой контроль? Как обстоят дела с защитой прав заключенных в России? И нужно ли вообще защищать их права? Вот буквально несколько минут назад мы прослушали репортаж нашего корреспондента из Вятки, из которого понятно, как обстоят дела в колониях Кировской области. Но, во всяком случае, там были приведены свидетельства заключенных нынешних и бывших заключенных, и родственников заключенных, и даже представители Министерства юстиции, который сказал, что вообще-то ничего там не нарушается, и если и бывают какие-то случаи, то это происходит крайне редко. Лев Александрович, я прошу вас прокомментировать вот все то, что мы услышали.
Вот перед вами лежат журнал, который мы пришли, это бюллетень фонда защиты прав заключенных. В каждом номере вы увидите аналогичные жалобы. Это чудовищно. И имейте в виду, что до нас доходят единичные случаи. Просто до нас, до общества доходит. А это стандартные, причем и в области стандартная ситуация. Так и стараются. Вот есть, вот, допустим, в Удмуртии я знаю хорошо ситуацию. Там одна пыточная колония, ИК-1. Со всей Удмуртии, как только заключенный начинает бороться за свои права, им говорят, прекрати, иначе ты попадешь в ИК-1. Если он не прекращает, он попадает в ИК-1, и там он подвергается регулярным избиениям, оскорблениям, там, но оскорбление само собой, как бы, избиениям, незаконным помещением в ШИЗО, в ПКТ и так далее. И фактически, так сказать, он понимает, что он может быть лишен просто, ну, человеческого достоинства, просто полностью, так сказать. И он начинает себя смирно вести в других колониях. Это просто реальный механизм, вот устрашение, то есть таким механизмом они вообще руководят системой исполнения наказания. То есть это не эксцесс, важно понимать, что это не эксцесс местный, допустим, да, вот какой-то Вятки там еще где-то, а это механизм управления системой. Не случайно, когда я свой делал доклад о пытках, и вот отдельно сейчас скажу о секции дисциплины и порядка, на заседании Совета при президенте Российской Федерации Эллы Александровне Памфиловой, там был заместитель Калинина Петрухин, генерал. И мы говорили, что нельзя использовать одних заключенных для того, чтобы они управляли другими. Вот это называется секция дисциплины порядка. Он сказал, пока я руковожу колонией, пока вот я вместе с Калининым руковожу колонией, эту систему будем использовать. То есть здесь нет даже возможности договориться, скажем так. Вот говорят, наверное, влияйте на власть, значит, мы влияем, мы пытаемся влиять на власть. Но они заявили свою позицию. Она заключается в том, что они именно таким силовым образом хотят руководить и вообще, так сказать, ну, влиять там, и держать под контролем заключенных в лагерях. И, конечно, это должно быть отменено. Теперь вот коротко о секции дисциплины порядка. Это такая система, что вот, во-первых, каждого поступившего в такую пыточную колонию заставляют записываться. Вот если он не записывается в секцию дисциплины порядка, его начинают незаконно наказывать или избивать.
А для чего? Какой смысл?
Сейчас я скажу, вот, какой смысл. А вот задумайтесь сами. Вот есть, вы, не дай бог, как говорится, ну, абстрактно, да, вот кто-то из нас или слушателей что-то совершил, его привозят в колонию, да, наказали. То есть по суду его осудили. И первое, что ему говорят, запишись в добровольную организацию с секцией дисциплины порядка. Как вы думаете, человек, который имеет собственное достоинство, он будет записываться? Он станет думать, казалось бы, все должны порядок, да, соблюдать. И все должны быть дисциплинированы. А мне предлагают какую-то особую секцию. Значит, я должен расписаться в том, что я буду более дисциплинированным, более, так сказать, исполнять порядок, чем другие заключенные. Значит, из меня хотят какой-то, меня подставить хотят, да? И, конечно, никто, нормальный человек, никогда имеющий человеческое достоинство, не записывается в секцию дисциплины и порядка. Теперь они зачем это делают? Для того, чтобы, во-первых, сразу внести две категории, да, чтобы появились заключенные. А кроме того, у членов секции дисциплины и порядка есть определенные обязанности. Во-первых, их ставят на так называемые хлебные должности. Там завхозы разные.
Значит,
там,
льготы есть.
Льготы, да. У них есть льготы. А льготы, как известно, просто так не дают, да? Значит, во-первых, да, и они идут на УДО, как правило. То есть большая часть УДО – это как раз секция дисциплины и порядка. Значит, человек вроде должен быть заинтересован. А с другой стороны, они имеют, значит, они пишут доносы, их заставляют писать доносы на тех заключенных, которые борются за свои права. Это мы знаем, это все задокументировано. Они избивают и пытают других заключенных, потому что часто очень сами сотрудники не хотят это делать. Они выбивают явки с повинной, где-нибудь ПФРС, так называемые, и так далее и тому подобное. То есть это механизм, силовой механизм управления другими заключенными. Я должен сказать, что это позорное пятно российской юстиции, бесспорно совершенно. И вот мы это обсуждали на общественных слушаниях. Здесь проводили специально. Мы это обсуждали у Лукина на экспертном совете. Мы, в конце концов, обсуждали это у Памфиловой. И везде, так сказать, однозначно мы пришли к выводу, что секция дисциплины порядка должна ликвидирована быть. И Петрухин сказал, нет, они будут. Понимаете, это прямое столкновение.
Вопрос мой Валерию Шухрадину. Скажите, пожалуйста, а насколько вообще законно введение вот этих секций дисциплины и порядка? И, в принципе, насколько соответствуют действительности слова правозащитницы, прозвучавшие вот в этом репортаже из Вятки, которая сказала, что закон-то очень даже неплох, и если бы он соблюдался так вот слово в слово, как там написано, то все было бы прекрасно в колониях российских.
Ну, если касаться самих секций, добровольных самообразований заключенных, то законодательно у нас закреплено такая возможность именно создавать секции.
Право заключенных?
Это право заключенных создавать различные рода секции. Вот. Вот, а регламентация этих действий, она уже дается ведомственным приказом Министерства юстиции. И как раз-таки зачастую эти ведомственные приказы Министерства юстиции, они не соответствуют тем федеральным законам, которые как бы устанавливают поле деятельности для таких организаций.
Ну, например?
Ну, в частности, тоже секции дисциплины и порядка. То есть, если, говорится, зарегламентировано законом одно, то в ведомственном приказе как раз-таки наделяется секция дисциплины и порядка совсем иными функциями, уже функциями администрации, скажем так, исправительной колонии, именно надзора за другими заключенными. То есть получается, что члены секции дисциплины и порядка имеют право надзирать над другими заключенными, такими же заключенными, как они сами. То есть выполнять функции администрации, что категорически запрещено. В этой части, конечно же, эти приказы не соответствуют федеральному закону. Поэтому, опять же, исполнительная власть зачастую превышает как раз-таки свои полномочия, которые даны законодателям. Вот. Также происходит, вот если я правильно сказал, что если бы сам уголовно-исполнительный кодекс, который регламентирует, скажем так, опять же, всю деятельность уголовно-исполнительной системы, там, права заключенных, он достаточно неплохо написан. Не могу сказать, что там
идеально.
Идеально, да, ну, достаточно, по крайней мере, задекларированы права заключенных, осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. Право, говорится, на вежливое обращение, право на медицинскую помощь, ну, и много-много других прав, в общем-то.
Вежливое обращение с ними.
С ними, да, не только, говорится, естественно,
не сами.
Самим заключенным, да. Вот, ну, зачастую, естественно, говорится, все эти права просто грубейшим образом нарушаются. То есть, опять же, исполнители, сами исполнители, то есть, сама уголовно-исполнительная система, она не выполняет это законодательство.
Скажите, пожалуйста, а что бы вы, как практикующий защитник людей, оказавшихся в такой ситуации, порекомендовали им делать? Ну вот если нарушаются раз от раза права заключенного, его жалобы не доходят до людей, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию, что он может предпринять?
Ну, предпринять он может только одно. Он, естественно, может только обжаловать действия, решения должностных лиц, организаций, учреждений, в которых они отбывают наказание. Многие заключенные пытаются действительно обжаловать, добиться справедливости, отменить какие-то незаконные решения, может быть, администрации в отношении них, такие как, например, незаконное водворение в ШИЗО, наложение взыскания, штрафов и так далее, которые носят явно надуманный часто характер, вот, и является как бы таким актом преследования некоторых осужденных, пытающихся отстаивать свои права. Вот. Но уголовно-исполнительная система, она выработала определенные уже принципы работы за эти годы, как бороться с такими неудобными, неугодными заключенными. Один из способов, вот это был наглядно здесь продемонстрирован в репортаже, это препятствование выхода, скажем так, жалоб, направление жалоб в органы прокуратуры, в правозащитные организации и так далее. То есть заключенные подают жалобу, которая, как говорится, принимается у них должностным лицом, и потом просто-напросто исчезает. Она никуда не уходит, они никуда не отсылаются. Хотя в законе четко написано, что жалоба должна быть в течение суток, в течение трех суток направлена в орган, там, надзирающий, например, за исправительным учреждением.
Ну и помимо всего прочего, я понимаю, что человек, который такую жалобу отправляет из мест лишения свободы, он подвергается определенному риску, поскольку если администрация колонии, например, не заинтересована в том, чтобы его жалоба куда-то была передана, она ее себе оставит, а потом этого человека проучат просто.
Естественно, это уже второй как бы метод идет. То есть первый метод, первый способ — это не отправлять жалобы, а второй способ — это уже оказать, естественно, давление за то, что вообще попытался что-то
и направить в личную колонию.
Нет, в каждой колонии есть свои методы, свои способы. Я недавно разговаривал с начальником оперативного отдела Порожайкин у нас, ИК-18 Мордовии. Он сказал, у нас есть много способов давить на заключенных. На тоже начальника отдела безопасности, который якобы сейчас в одном судебном заседании этой же колонии, говорится, Климкин, но прямо на суде заявил фактически, что смысл его слов был то, что мы можем избить заключенного, нам все равно ничего за этого не будет. Если что, мы его обвиним в нападении.
То есть так вы истолковываете те слова, которые он сказал,
да, в судебном заседании? Он буквально говорит, у меня есть даже диктофонные записи, в общем-то, этих процессов. И поэтому, конечно же, вот это отношение этих должностных лиц, руководителей, скажем, отдела безопасности, оперативного отдела, оно говорит о многом.
Валерий, насколько мне известно, вы сейчас пытаетесь защищать права заключенных, которые содержатся в мордовских колониях. Скажите, пожалуйста, вам что-то удается как-то реально изменить ситуацию?
Конкретно обвинять, например, руководство только уголовно-исполнительной системы очень сложно. Тут более комплексно. Здесь и в судебной системе наличие или отсутствие правосудия в нашей стране как такового вообще. Вот, конечно же, здесь можно об этом, на эту тему очень долго разговаривать. Но если касаться уголовно-исполнительной системы, то, конечно же, часто они всеми возможными способами стараются препятствовать какой-то деятельности защитников. Буквально не более чем 2 недели назад я посетил эту 17-ю колонию, где у меня находится один из подзащитных, которого избили в колонии, вот как он утверждает, говорится, а потом из него сделали подсудимого. Якобы он напал на начальника отдела безопасности или на старшего инспектора отдела безопасности. Вот. Естественно, говорится, доказать он ничего не может. Составлены рапорта. Вот, дело передано в суд. Вот. И я попытался прийти к нему на свидание. То есть я пришел в 11 часов в колонию, даже 10:30. Вот. Попал на свидание я к нему только после 5 часов вечера. И то не было предоставлено надлежащих условий. То есть мне было сначала предложено пообщаться через стекло по телефону. А потом было предоставлено единственное, что, конечно, когда я уже настаивал все-таки на конфиденциальности, вот, мне предоставили на 30 минут комнату для длительных свиданий, в которой мы смогли общаться.
Вы знаете, вот я никак не могу взять в толк, какой смысл-то вообще, для чего руководство колонии вводит жесткие такие условия в исправительных учреждениях, если получается, что сведением вот этих всяких норм и правил и своих каких-то порядков человек не исправляется в этом учреждении, как теоретически должно быть, а озлобляется или просто становится калекой. Да. Чего ради это делается?
Ну, смотрите, их это не интересует.
Да, их это не интересует, в прямом смысле слова. Их интересуют другие проблемы, да.
Они как подходят чисто бюрократически к этому вопросу. И по-своему, так задумайте, они, может быть, и правы. У них есть контингент, как они говорят, и у них не должно быть происшествий. Вот они должны отсеять от этого до этого момента, да, а, так сказать, исправится он, не исправится, ему на это наплевать. И он за это несет никакой ответственности.
Нет,
и поэтому
подождите.
Рецидив больше 50%.
Подождите, в таком случае я не понимаю, ведь основная задача Федеральной службы исполнения наказаний заключается в чем? В том, чтобы оградить нас, большинство законопослушных граждан, от социально опасных элементов, как их называют. Ну, одно дело, когда человека на 3 года действительно изолируют от общества, потому что он социально опасный, но если там на протяжении этих 3 лет над ним издеваются, его пытают, его не кормят, то он через 3 года выходит же опять же сюда, к нам. Разве же не логично в таком случае исполнять свою задачу таким образом, чтобы на выходе получался чистый продукт?
Марин,
простите за такое.
Совершенно верно. Вы говорите абсолютно все правильно. Причем это очевидно. Видная вещь для каждого человека. Значит, таким образом должно быть комплексное решение этой проблемы. У нас должно быть, и это все сводится уже к управлению государством. Кто-то в государстве должен об этом думать, чтобы именно комплексно решал все эти задачи. На самом деле никто об этом не думает. И поэтому это решается задача по частям. Сначала суд. И судьи решили, что надо как можно больше сажать, потому что, ну, чтобы действительно освободить. Такой заказ есть от общества, чтобы, ну, понятно, никто их не осудит за то, что он посадил. А вот если он кого-то освободил, то в обществе это будет недовольно, как бы, да, вот как же, вот вроде уголовник, да, а он его не посадил. Поэтому у нас один, меньше 1%, ну, сами это знаете хорошо, оправдательных приговоров. А в нормальной стране около 20%, 15-20%. Значит, прежде всего, сажают, причем сажают намного больше, чем надо. Дальше они попадают в систему исполнения наказаний. Они не думают, какой человек, и не несут никакой ответственности. Ну, он действительно, Калин, несет ответственность, какой человек выйдет. Из-за рецидива он несет ответственности. Ему важно, чтобы там как можно меньше было бунтов. Но и здесь он не справляется. Вот это проблема, понимаете? Это ладно, то, что вы говорите, это некая фантазия, хотя по существу вы правы. А на самом деле, и кстати, чтобы решать вот те проблемы, которые вы ставили, это уже претензия к более высокому руководству, к Минюсту или к Кремлю, скажем так, политическому руководству страны, чтобы был комплексный, к Госдуме, ну, кому-то там более высокому. А Калинину другие, вот системы исполнения наказания, другие претензии. Он об этом не думает, и ладно, это ему вроде приказнее. Но в приказе, значит, в указе президента, когда его назначают, написано, он персонально ответственен за все, что происходит в колонии. И мы 3 года назад говорили, что если такая жесткая система будет дальше, да, вот они управляют как умеют, как говорится, да, своей ментальностью совсем. И мы говорили, что будут бунты, и бунты сейчас идут. А что дальше?
Скажите, а вообще вот эта ситуация, она характерна исключительно для мужских колоний или в женских колониях и колониях для несовершеннолетних несколько иначе обстоят дела?
К счастью, несколько иначе.
Ну, там, на самом деле, женские колонии очень специфичные, и, я говорю, на самом-то деле, там очень тяжелые условия.
А с точки зрения пыток, избиений, есть жалобы из женских колоний? Мало.
Нет, ну, вот, на самом деле... Вот,
там по-другому немножко все это
женщины,
поставлено.
Да. Как вам сказать, ну, вот,
там другие методы воздействия.
Да, так, они выработали другие механизмы, чтобы привести, так сказать, людей в рабское состояние, я бы так сказал. В этом смысле не лучше, он правильно говорит, морально. Но вот избиений таких прямых, там, наверное, это намного
там
реже.
Там моральное намного сильнее, скажем так, давление, и оно как раз имеет такие очень мощные корни и традиции.
А вот подростковые колонии, на самом деле, опять ситуация резко ухудшилась. То есть раньше мы думали, и вроде так и было, что там ситуация лучше, а вот 2 бунта в прошлом году были именно подростковые колонии. Кировоградская колония, где уже были жертвы, то есть погиб один молодой человек, так сказать, ну, подросток, и один охранник. И в Колпинской колонии тоже был бунт. И, может быть, это и характерно, и как бы и понятно. Вот здесь есть одно обстоятельство интересное. Если возникают более-менее человеческие условия, кстати, обе, Кировоградская и Колпинская колонии, были как образцовые, действительно, там был компьютерный класс, спортивные площадки.
С точки зрения условий содержания.
То подростки чувствуют себя уже людьми, и у них более обостренное отношение к насилию, так сказать, и к оскорблениям. И мы знаем, как все это произошло, они действительно их оскорбляли, они не выдержали это, так сказать, и когда уже было применено физическое насилие, они сбунтовались.
Лев Александрович, вот видите, какой вы хороший рецепт даете. Правильно, тогда нечего улучшать условия в колониях. Пусть заключенные чувствуют себя быдлом, таким стадом бесправным, и не выступают, и потихонечку свои сроки отматывают, и выходят потом на свободу. А чего им делаешь, им человеческие условия создаешь, они еще после этого права начинают качать?
Ну вот я думаю, что здесь есть определенная политическая проблема. Вот мы говорим, что в нашей стране авторитарный режим, не тоталитарный, и, может быть, это и правильно. А вот в колониях сейчас фактически отрабатывается механизм управления людьми более эффективный, тоталитарный. И если мы не остановим вот этот тоталитарный механизм, который уже возник на территории России, причем под пятой этого механизма находится 1% нашего населения, да, то он потом из-за той стороны решетки придет сюда. Если наше руководство мудрое примет, поймет, может быть, руководство в Сине стремится к этому, скажет, вот смотрите, вот так надо управлять людьми, никаких проблем не будет. Вот надо, чтобы, во-первых, так сказать, они не бунтовали, надо закручивать гайки, их избивать почаще, а кроме того, может действительно ухудшить, значит, социальный, так сказать, порядок, то тогда, может быть, он будет привит и здесь. Поэтому для меня, так сказать, конечно, принципиально важно остановить там тоталитарный режим, который оттуда вырывается уже, там, как опара оттуда выходит. Тогда, глядишь, и мы в России тоже предотвратим появление тоталитарного режима.
Но мне вообще хотелось бы всю вот эту чернуху и безнадегу каким-то образом разбавить. Вы можете, по крайней мере, привести примеры того, когда заключенным удавалось отстоять свои права, когда их права восстанавливали суды, например, или вмешивалась прокуратура, и действительно что-то менялось?
Ну, я могу сейчас опять же один пример привести. Не могу сказать, что там доведено все это до конца, так как сейчас идет судебное разбирательство. Опять же, возьмем ту же Мордовию, которой непосредственно сейчас занимаюсь. В 12-й колонии были избиты два осужденных. Вот. С помощью мобильного телефона удалось сообщить в прокуратуру о том, что происходит избиение в колонии. Получилось так, что прокуратура приехала в эту колонию прямо непосредственно после звонков. И начали проверку этих фактов, по этим звонкам. Администрация колонии попыталась предоставить другого заключенного, надев, как говорится, бирочку, так называемую бирку, подставить другого заключенного из секции дисциплины и порядка. Вот, но это вскрылось, и прокуратура возбудила все-таки уголовное дело по факту избиения. Сейчас в Зубово-Полянском районном суде идет процесс именно в отношении начальника отдела безопасности колонии, который является подсудимым. Я могу сказать, что процесс...
А как остальные заключенные?
Я участвую в этом процессе,
остальные заключенные вот в этой колонии, они не пострадали после приезда прокуратуры? Не было ли потом какого-то массового давления на них со стороны администрации? Или наоборот, все притихли и ждут, как дело обернется?
Давление идет постоянно. То есть идут сначала по-хорошему разговоры. Например, вот эти двое, которые были потерпевшие, скажем так, по этому уголовному делу, их сразу же поместили в штрафной изолятор. И они несколько месяцев провели в штрафном изоляторе, вплоть до своего освобождения. Сейчас они, правда, оба освободились, вот, но они все в конец срока пробыли в штрафном изоляторе, где на них, естественно, оказывалось различное давление со стороны администрации. Других заключенных тоже частично оказывали давление, потому что заставляли давать показания в пользу, скажем так, администрации против этих заключенных, что якобы они обманывают там, и так далее, дают ложные сведения. Оно есть всегда, это давление с администрации. Они пытаются это скрыть, все это делают.
То есть вот такого, что сейчас приезжает прокуратура, устраивает проверку, начинает задавать вопросы, и после этого руководство колонии задумывается о том, что действительно не все в порядке в датском королевстве, такого не происходит.
Сейчас, секундочку, я хочу, чтобы правильно было впечатление. На самом деле, конечно, прокуратура возбуждает не одно, а там десятки, может, даже сотни дел. Поэтому ведь это огромная, это империя. Поэтому борьба идет все время. Нельзя сказать, что прокуратура уж так очень старается. Где-то она полностью покрывает преступления, где-то там под давлением нашим правозащитников, родственников возбуждает уголовные дела, где-то она доводит их до конца, где-то кого-то сажает. Поэтому там ситуация очень сложная, динамичная. Более того, я вам сразу сказал, что есть две системы исполнения наказания. Где-то все более-менее нормально, и прокуратура в этом смысле, у нас нет претензий. Поэтому нельзя так однозначно сказать, что все проиграно. Да? Идет борьба, и мы еще не проиграли, как говорится. Проблема заключается в том, что руководство Федеральной службы исполнения наказания не стоит на стороне правозащитников. Мы в каком-то смысле даже с ними сейчас больше боремся, чем с эксцессами. Потому что эксцессами можно иногда победить. А нам нужно, чтобы руководство системы исполнения наказания, те инструкции, которые они дают, тех новых руководителей, которые они ставят, чтобы они были не закручивали гайки дополнительно, а наоборот, ситуация менялась. Вот, например, есть одна победа. В Свердловской области были несколько колоний, которые мы считаем пыточными. И до сих пор мы, как у нас на карте написано, пыточные. Пришел туда новый прокурор области и пришел новый руководитель ГУФСИНа. Несколько месяцев, вот у меня там есть моя партнерская организация, и он, я с ним недавно говорил по телефону, он говорит: Лев Александрович, ни одной жалобы системы исполнения наказания на избиение, коллективные наказания и пытки мы не получили. Проблемы есть, конечно. Вот, значит, это, я не знаю, временно или нет.
Воля руководства.
Воля руководства, понимаете, да. Воля руководства ГУФСИНа Свердловского в данном случае. Более того, я могу сказать, вот, например, наши достижения, похвалиться некоторые есть. Такое на федеральном уровне, скажем. Получили жалобы из одной из колоний о том, что обижают инвалидов. У них во время, когда принимался закон о монетизации, им некие натуральные льготы заменили денежными выплатами. И эти выплаты должны идти в том числе, когда человек сидит в колонии, естественно. Мы узнали, что 2/3 этих выплат руководство колонии брало себе за содержание, как бы абсолютно незаконно. А когда мы стали жаловаться, нам сначала тоже прокуратура отвечала, что все нормально. Потом нам удалось путем серии, большое количество писем, доказать, что это незаконно. И недавно мы узнали, что Федеральная служба исполнения наказаний приказала везде, по всей стране, эти льготы выплачивать. Это вот мы для всех заключенных сделали по стране. Или вот, например, Валерий сейчас он расскажет, он выиграл, хотя это немножко в стороне стоит, но все же, чтобы кончать на оптимистической ноте. Вот наш юрист фонда выиграл суд, который касается не только защитников таких вот, но и всех адвокатов страны.
Что это за история такая?
В Верховном суде был поднят мой вопрос о соответствии федеральному закону правил внутреннего распорядка следственных изоляторов в уголовно-исполнительной системе в части, которая регулирует проведение свиданий защитников с подсудимыми. Этот пункт правил запрещал защитникам пользоваться мобильными телефонами, диктофонами, фотоаппаратами, компьютерами при свидании с обвиняемыми в следственном изоляторе. То есть это отдавалось возможность принести всю эту технику, решался вопрос только начальникам учреждения, начальникам следственного
изолятора. Ну, то есть вот если он разрешит, да, пожалуйста...
Да. То есть таким образом... Да, ну, естественно, конечно, запрещалось проносить всю эту аппаратуру. На меня, в частности, один раз был составлен акт только за то, что у меня находился диктофон. После этого я решил подать жалобу в Верховный суд Российской Федерации, и Верховный суд удовлетворил мои требования и признал этот пункт правил недействующим. Вот в настоящее время де юре возможно пользоваться при свиданиях с диктофонами, с этой техникой, теми же мобильными телефонами.
Только в следственных изоляторах или
да,
в колонии?
Это касаемо пока только следственных изоляторов, изоляторов, да. Вот. Однако же, конечно, могу еще опять же добавить про Федеральную службу исполнения наказания. Несмотря на то, что Верховный суд вынес такое решение, до сегодняшнего дня продолжаются все те же самые действия.
С решения суда не исполняется.
То есть не выполняется, да, не дали, как опять же неделю назад, при посещении следственного изолятора номер один города Москвы, меня не пропустили.
Ну, борьба продолжается. Мы подали жалобу, вот Валерий подал жалобу уже в суд московский, что это мы написали жалобу в московскую прокуратуру, и я уверен, что мы выиграем.
Я благодарю гостей в студии «Радио Свобода». Сегодня со мной были заместитель председателя правления фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев и руководитель юридического отдела этого фонда Валерий Шухардин. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает, потому что молодых ребят их убивают.
Потому что фонда нарушила законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет...
Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибети и Булхарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир.